Радіо Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Несколько дней назад я сообщил в своем блоге, что намерен провести в нашем эфире и на сайте «Свободы» обсуждение важного и интересного, на мой взгляд, эссе историка профессора Юрия Николаевича Афанасьева «Возможно ли сегодня в России либеральная миссия?». Помимо своей политической полемичности и актуальности, текст Афанасьева интересен мне, автору и редактору исторических программ, тем, как в нем для аргументации и подтверждения сегодняшней позиции автора используются результаты научного изучения прошлого. Текст манифеста Афанасьева был в тот же день опубликован на сайте «Свободы». Но поскольку наша слушательская и интернет-аудитории несколько разнятся, мы сегодня начинаем и чтение сочинения Юрия Афанасьева в эфире. По ходу дела я буду задавать Юрию Николаевичу возникающие у меня вопросы, а он отвечать и комментировать собственный текст. Я надеюсь, что к этому со временем присоединятся и наши слушатели, и читатели. Их отзывы и комментарии уже накапливаются на сайте. И профессор Афанасьев ответит им тем же. Сочинение «Возможно ли сегодня в России либеральная миссия» открывается эпиграфом, в котором закодирован пафос всего сочинения. Вот он. Среди этих голодных романистов встречаются и идейные, особенно после нескольких относительно сытых дней. Они пытаются рассказать своим слушателям что-либо и посерьезнее шайки червонных валетов. Такой романист чувствует себя культурным работником при воровском троне. Варлам Шаламов. Очерки преступного мира. Ну вот, а теперь основной текст.
На одном из круглых столов я сказал, что либеральная миссия не является, на мой взгляд, ни либеральной, ни тем более миссией. Вернее, у нее много оснований стать таковой. В этом фонде и вокруг него умные, высочайшей квалификации люди, уже сложившиеся институты, сайт, высшая школа экономики, издательская деятельность, круглые столы и семинары, всем известные ходорковские чтения, которые трудно представить без Евгения Григорьевича Ясина и многое другое. Но в сегодняшних условиях она, как некая социально-интеллектуальная инстанция, не становясь либеральной, фактически, может быть, совсем того не желая, выполняет апологетическую роль по отношению к путинской власти. В том же духе, но еще более жестко и недвусмысленно я высказался ранее и про ходорковские чтения, употребив для определения того же явления и вовсе не политкорректное обозначение «коллаборационизм». В обоих случаях регламент не позволял мне немедленно аргументировать и должным образом обосновать свои критические высказывания. А сделать это совершенно необходимо. Не только потому, что они уже прозвучали, но и главным образом потому, что стоящая за ними проблема приобрела с тех пор еще большую актуальность. Частично обоснование своей позиции по ней я все-таки дал, опубликовав обширный материал на Каспаров.ру. Но это было в июле. Кто летом что-то читает? А я хочу не только быть точно понятым и теми, кто идейно не согласен со мной, но даже среди них найти сторонников моей озабоченности данной проблемой. О какой проблеме речь? Разумеется, я не собираюсь говорить исключительно о фонде с названием «Либеральная миссия». Это не государственная организация, занимающаяся просветительской деятельностью либеральной направленности. И ни о каких конкретных выступлениях на ходорковских чтениях. В них, как и в рамках либеральной миссии, нет, разумеется, прямой апологетики нынешнего режима. Напротив, все выступления здесь, все публикации вполне критичны. Во многих из них дается глубокий взвешенный анализ экономической ситуации, социальных отношений, политической конъюнктуры. Однако режим в целом можно и защищать, не обязательно восхваляя его. Это можно делать, заниматься апологетикой режима и в ходе критического анализа отдельных сфер и сторон его деятельности, если оставлять в стороне его общую стратегическую социально-политическую направленность. Либеральная миссия и ходорковские чтения в качестве неких социально-интеллектуально-нравственных институтов, можно сказать, состоялись. Поэтому, думаю, их участникам следовало бы посмотреть на себя и на происходящее вокруг с такой точки зрения. Что представляют собой и каким образом связаны между собой, каким образом соотносится нынешнее состояние и место России как общества и как типа культуры в общем рисунке цивилизации с нынешней властной системой. Предназначение думающего класса любой страны, не будем забывать, проявляется в его умении и готовности адекватно воспринимать происходящее и в каждый данный период быть способным давать происходящему максимально верную и непредвзятую оценку. Сегодня, как мне видится, актуальным стал такой вопрос. А есть ли вообще будущее у той России, которую вот уже 20 лет пытается выстроить по давно уже устаревшим лекалам ельцинско-путинский режим? И в связи с этим, что сейчас доминирует, что важно первостепенно? Надо ли добиваться только избавления от существующего режима, или же стратегия состоит в изменении самой парадигмы России? В осознании того, что без такого изменения вообще никакие качественные, давно назревшие и перезревшие задачи развития страны в принципе не будут решены. Иначе говоря, проблему я бы сформулировал следующим образом. Либеральная миссия представляет собой институциональное воплощение более широкого и более глубокого явления российской современности, системного либерализма, и в данном качестве не способна адекватно осмыслить и выразить состояние России как синтетической социокультурной целостности и определить на такой основе ее перспективы. Для пояснения собственно системного либерализма я сошлюсь на дефиницию, которую предложила Лилия Шевцова на круглом столе «Опыт и уроки 90-х». Она назвала системный либерализм первым среди факторов, блокирующих российскую трансформацию. В подобном качестве он, по ее мнению, существовал в 1990-е и продолжает действовать и сегодня. Правда, его влияние менялось на протяжении 20-летия. Но именно этот блокиратор создает среду для гниения. Я его называю системный либерализм. Речь идет о либеральной риторике, фразеологии, слоганах и так далее, которые используются властью для маскировки антилиберальной, антидемократической политики. И сюда же давайте включим технократов, которые были в ельцинском правительстве, затем перешли в путинское правительство и продолжают управлять экономикой. Обслуживая единовластие, они, по сути дела, дискредитируют идеи демократии и либерализма. Пока у нас существует явление системного либерализма, а также готовность интеллигенции быть кооптированной в околовластные структуры и обслуживать власть, вряд ли мы сделаем шаг к реальной трансформации. В подобном определении что-то, наверное, можно было бы уточнить. Например, не все технократы из ельцинского правительства остались в путинском и так далее. Но в самом общем виде все так. Это люди во власти, вокруг нее, готовые в нее войти, ей служить напрямую, ее обслуживать, под кого-то маскируясь, с открытой душой и с фигой в кармане. Они же блокираторы реформ и создатели среды гниения – люди системы. Раскрыть проблему я попытаюсь, ответив на три вопроса. В чем и откуда принципиальный догматизм системных либералов? Почему они не могут, не способны увидеть 91 год как углубление краха российской системы? Как соотносится системный либерализм и коллаборационизм?
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире первая из начинающегося сегодня цикла передач «Юрий Афанасьев против системных либералов». И прежде чем продолжить чтение работы Юрия Николаевича «Возможно ли сегодня в России либеральная миссия», я хочу обратиться к ее автору с вопросами. Юрий Николаевич, публикация вашего манифеста совпала по времени с проведением в Москве седьмых ходорковских чтений. Совпало случайно, могу свидетельствовать. Но мне уже приходилось отмечать, что вам это совпадение еще отольется. Организаторы слушаний расценивают их, я цитирую, как посильный вклад, который московское интеллектуальное общество могло внести в поддержку Ходорковского. Много мы сделать не можем, к сожалению, силы наши ограничены, но наряду со статьями, с призывами, с выступлением в средствах массовой информации было решено еще и такой вклад внести – организовать эти чтения. Конец цитаты. Вот вы, в свою очередь, сообщаете в своем эссе, которое мы сейчас вот читаем в эфир, что расценили ходорковские чтения как коллаборационизм. Собственно, а почему? Что вы имеете в виду?
Дело в том, что, может быть, я этого совершенно не исключаю, то организаторы этих чтений руководствовались, ну, самыми благими намерениями. А именно самим названием «Ходорковские чтения» участвующие в этих чтениях могут быть и являются весьма полезными для этой власти. То есть они дают критический анализ, они делают оценки текущего момента. Более того, они высказывают некоторые рекомендации. Но при этом, именно, так сказать, вот намереваясь выдать себя за интеллектуально полезное и совершенно необходимое для именно этой власти, они в ходе этих анализов и этих оценок уходят, с моей точки зрения, от того, чтобы до донышка погружаться в отыскание истины при характеристике и жизнеустройства нашего теперешнего и характера властвования здесь.
Юрий Николаевич, вот, кажется, не раз упомянутый в вашей статье Евгений Григорьевич Ясин говорил, что сам процесс Ходорковского и Лебедева – это одно из важнейших, если не важнейшее событие путинского периода. Еще одна участница ходорковских чтений, разделяя эту мысль, полагает, что это дело во многом определило дальнейшее развитие России и определяет по сей день. Вот вы согласны? А если нет, что, по вашему мнению, событие или процесс последних 10 лет можно числить вот по этому первому важнейшему разряду?
Да, я считаю, что 2003 год – веховая характеристика в эволюции ельцинско-путинского режима, потому что с арестом Ходорковского не просто был выдан сигнал обществу, что власть будет поддерживать и оставлять на свободе только тех, кто работает на эту власть полностью и исключительно. Всех же остальных, особенно тех, которые прямо говорят, что так властвовать дальше нельзя, а ведь у Ходорковского-то именно в этом суть его позиции была, говорил о том, что да, действительно, не все чисто, не все прозрачно было в становлении вот этого типа капитализма. И он был основан в том числе и на коррупции, но надо же когда-то остановиться и начать по-другому строить жизнь. И это, конечно, вызвало вот такую бурную реакцию. И арест его послужил примером, знаком для всего бизнеса. Вы возможны, и вы можете функционировать только под властью вот этого режима. Вот примерно какой был сигнал. И в этом смысле я согласен, что дело Ходорковского является веховым событием в эволюции в сторону большего авторитаризма, даже в сторону тоталитаризма путинского режима.
Ваше эссе, которое мы начинаем сегодня обсуждать, отнюдь не первое ваше выступление с обличением системных либералов. И вы не единственный критик их сегодня. Сходу могу припомнить не только цитируемую вами Лилю Шевцову, но и недавнее выступление в программе «Радио Свобода» Руслана Гринберга, охарактеризовавшего их как, я цитирую, «школу догматического либерализма, имеющую уже практически 20 лет монополию на философию». Скажите,
когда и с чего начинается вот такое изменение отношения к ним в среде разного рода аналитиков и у вас лично?
Ну, у меня это довольно давно. Довольно давно я увидел, что вот это небрежение и отсутствие этой одержимости истинной, оно вообще свойственно русской интеллигенции на протяжении очень большой временной перспективы. И в этом смысле не только советская, а и досоветская интеллигенция, ее погрешность в этом смысле совершенно очевидна. Ведь даже сборник «Вехи», если посмотреть главное, чему он посвящен, был посвящен критике участников этого сборника русской интеллигенции за то, что у нее пропал или отсутствует инстинкт истины, и что какие-то другие материи и ценности они ставят выше, чем стремление к истине. Ну, про советскую интеллигенцию тут в этом смысле говорить, по-моему, совсем не следует. А вот была надежда, что в этом смысле произойдут изменения после 91-го года. Однако, если они и произошли, то на какое-то время и не для всех представителей интеллигенции. А чем дальше, тем больше вот это вот стремление к сотрудничеству, компромиссу, к услужливости этому режиму становится очевидной, и вот выступления типа тех, которые вы назвали, они являются едва ли не исключениями. То есть это скорее отдельные голоса, нежели тенденция. Я имею в виду отдельные голоса критики вот этого системного либерализма, соглашательства, сотрудничества с этой властью и с этим режимом.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Напомню, мы знакомим вас с профессора Юрия Николаевича Афанасьева. Возможно ли сегодня в России либеральная миссия? Итак, раздел первый. Принципиальный догматизм системных либералов.
Он проистекает из двух разных сфер российского бытия – мыслительный и социальный. Сфера идей. Как первое приближение к теме, не в плане ее раскрытия, а лишь как указание на ее истоки, надо сказать следующее. Системные либералы смотрят на Россию и мыслят ее прошлое сквозь призму теорий, понятий, категорий и ценностей, не имманентных самой России, а внеположенных для нее, наработанных в ходе изучения совсем другой, а именно западной европейской исторической реальности. Они ошибочно продолжают считать такие понятия и ценности всеобщими, универсальными и до сих пор пытаются или хотели бы на их основе и с их помощью переделать Россию. Когда я говорю про системных либералов, что они смотрят, они полагают, я понимаю, что делаю обобщение. Все они были и остаются, конечно, очень разными людьми и смотрят на происходящее во многом по-разному. Но всех их объединяет то, что точкой отсчета и концептуальной рамкой их взгляда на мир к 1980-м годам было западное знание о человеке и обществе. Точнее, их научное сознание трансформируется из советского истмата в буржуазный либерализм. Ничего своего, наработанного на основе эмпирического материала и его осмысления у них, естественно, быть не могло. А общим для совокупного истматовского либерального знания остается его четкая дисциплинарная расчлененность. Экономические науки, социология, политические науки и ярко выраженная, обусловленная спецификой западноевропейского социума эпохи модерна дифференциация самого объекта исследования – рыночная экономика, гражданское общество, государство, религия. Кроме того, дифференцированному западноевропейскому социуму соответствовал адекватный ему тип социальной динамики – поэтапное прогрессивное развитие. Ничего подобного в российском социуме не было. Ему присуща в качестве нормы не дифференцированность, а наоборот – синкретичность, в которой власть и собственность, индивид и общинность, закон и правда и тому подобное сосуществовали как одно целое. И в плане социальной динамики для нашего общества органична способность при всей изменчивости во времени его форм и внешних обличий сохранять в неизменности свое матричное основание, на котором периодически после каких-то потрясений или изменений воспроизводится вся основанная на нем система. В догматизме системных либералов в результате двойной аберрации а. заимствованная дисциплинарность и б. Дифференцированный европейский социум вместо синкретичного российского. Произошла утрата, исчезновение объекта исследования, то есть человека во времени, в обществе и в пространстве. Утрата его как объекта выразилась в том, что все ментальные и социальные проявления человека в ходе институциализации наук на Западе, а вслед за тем и в России, стали исследоваться как рядоположенные, подлежащие последовательному рассмотрению или, в лучшем случае, как суммарная механическая совокупность. Однако в исторической реальности они представляют собой синтетическую целостность. Но поскольку эти разные ипостаси человека, его сознание, характер социальности, физическое бытование и жизнеустройство онтологически объединяют в себе разные срезы бытия, ментальный, социальный, природно-географический, то и исследование их предполагает совокупность разных подходов – социокультурного, семиотического, компаративистского, системно-исторического, лингвистического, антропологического, исторической глобалистики и тому подобное. Только будучи внутренне связанными, теоретически, методологически, понятийно, адекватно изучаемому предмету, все упомянутые и другие разнообразные подходы могут принести плоды в постижении исследуемого объекта. Справедливости ради надо сказать, что в рамках западного обществоведения уже в первой четверти XX века усмотрели такую методологически опасную утрату объекта исследования, и тогда же начался поворот в сторону человека. В частности, в исторической науке, в антропологии начали осознавать, не преодолев дисциплинарную расчлененность, знание о человеке и обществе не сможет обрести и свой объект в виде его синтетической общественной целостности и, следовательно, не сможет стать по своему существу гуманитарным. Поняли, что разгадку характера социальности или, например, тайну очертаний возделываемых полей в раннем Средневековье надо искать не в государственном устройстве и не в экономике, а в головах людей, в свойственной каждой эпохе ментальности. Но наши системные либералы этого поворота даже не заметили. А поскольку господство среди них всегда принадлежало и теперь принадлежит экономистам, то и ответы на все вопросы определяет экономический детерминизм.
Я снова обращаюсь к автору только что нами прочитанного, профессору Афанасьеву. Юрий Николаевич, вы утверждаете, что идейная порочность системного либерализма предопределена почвой, на которой он вырос, экономическим детерминизмом, и тем, что... Я цитирую, их научное сознание не вполне успешно трансформируется из советского истмата в буржуазный либерализм. Но разве вы или, скажем, упомянутый вами другой критик систем либерализма Лиля Шевцова не были вскормлены тем же? Откуда же здесь возникает разница в мировосприятии?
Да, я, собственно говоря, понимаю этот вопрос. И действительно, я и варился в том же соку, и формировался ровно таким же образом, как и те, которых вот я критикую сегодня. И в значительной мере, в определенном смысле, я и был этим самым системным либералом, или, как бы сказать, интеллектуалом в состоянии перехода из марксизма в либерализм. Но этот переход, он явление индивидуального свойства, как мне кажется. И не все оптом, и не все в одно время ощущают свою собственную недостаточность или ограниченность интеллектуальную. То есть у людей не в одинаковой мере развивается способность к самокритике. Это сложное дело, и я затрудняюсь сказать, по каким причинам, но насколько вот я себя вижу, настолько я вижу попытку не уйти за границы этой самой самокритики и попытку самоидентификации в сравнении с другими, и не только в России, но и в западном мире. Вот мне, например, как мне кажется, помогло участие в научных конференциях по вот этим вопросам, потому что представляет собой Россия, что представляет собой советскость в России. В международных конференциях огромное количество было случаев, когда ведь расходиться приходилось не только с тем, что у нас, но и с мыслью интеллектуалов западных, в том числе и либеральных интеллектуалов относительно России. И ведь это тоже очень характерно, с моей точки зрения, заблуждение многих очень западных интеллектуалов относительно происходящего в России. Там тоже много и левых, много и консервативных мыслящих историков, социологов, обществоведов. Но в то же время и там есть отдельные люди, которые мыслят, как мне кажется, глубоко, критично и основательно по поводу происходящего в России.
Историк, профессор Юрий Николаевич Афанасьев, чье эссе «Возможно ли сегодня в России либеральная миссия» мы начали обсуждать. На следующей неделе продолжим. Режиссером сегодняшнего выпуска «Разница во времени» была Марина Смирнова. Вел его автор этой программы Владимир Тольц. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные требования автомобилистов – это снижение стоимости бензина до
15%. Резолюция Совета Безопасности вступила в силу. Это международное право.
Вы начали неправедную агрессию. Вы звери. Вы
преступники. В Москве с сожалением восприняли эту вооруженную акцию. Предпринимаемую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».